Ну что ж, дорогие друзья, наступило время для того, чтобы поднять какие-то вопросы и попытаться дать ответы. Если желающие задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, и к вам подойдет человек с микрофоном. Уже первая рука есть и спешит микрофон.
Пожалуйста. Здравствуйте. Интересует вопрос. Достаточно ли просто веры в искупительные страдания Иисуса Христа для спасения? Ну, это часто протестанты об этом говорят.
Спасибо. Нет, недостаточно. Вера – это путь. Вера – это средство, очень важное средство. Но для того, чтобы стать соучастником или наследником плодов искупительного подвига Иисуса Христа, необходимо жить в соответствии с теми заповедями, которые дарованы Евангелием. Необходима любовь ко Христу. Мы говорили, что через любовь мы становимся как бы сообщающими сосудами. Вот вера – это первый шаг к добродетели любви. Вот если любовь нас соединит со Христом, то тогда мы гарантированно становимся наследниками. Но на этом пути есть разные препятствия. Не только недостаток веры, но и, допустим, связанность с повреждением нашей природы. Вот, с недостаточностью богопознания и каких-то просто знаний, неведения. Вот, поэтому эти все препятствия можно устранить, живя в церкви. Церковь, она организована Христом таким образом, чтобы все, что мешает человеку соединиться с Богом, было преодолено, устранено, и мы соединились с Ним. Одной веры точно недостаточно.
Пока готовится человек поднять руку, вопрос по записочке. Если Христос победил смерть, почему люди умирают? И куда исчез рай? Где он сейчас? Где он был до этого?
Ага. Спасибо. Да, интересный вопрос. Иногда он может людей смутить. Во время пасхальных богослужений мы поем: «Христос смертью смерть попрал, и сущим во гробе живот даровал». А как же люди умирают? Дело в том, что существует смерть физическая – это разлучение души с телом. И есть смерть духовная – разлучение души с Богом. Христос пришел в мир, чтобы прежде всего устранить духовную смерть, наш разрыв с Богом. И Он это сделал, Он уже это сделал. Теперь каждый, кто хочет жить с Богом, может реализовать это в своей жизни. Духовная смерть устранена. Теперь мы уже не приговорены к вечной смерти, к вечному аду, как это было в Ветхом Завете. И в этом смысле мы прославляем Христа, как уничтожившего духовную смерть. А физическая смерть, которая, да, есть в нашей жизни, она существует, но приобрела новое предназначение. Теперь это стало как бы событием в нашей жизни, которое помогает преобразиться, стать соответствующим для жизни с Богом. Потому что с этой греховностью, с этой поврежденной плотью мы не можем там оказаться. У святителя Григория Нисского есть такой очень интересный образ. Он говорит: вот представьте сосуд поврежденный. В него, чтобы восстановить, влили воск, сняли форму, потом откололи черепки и из новой глины снова обложили эту восковую форму и воссоздали тот сосуд, который был раньше. Вот так же и человек через смерть. Да, душа его, как вот эта восковая фигура, да, внутри, сохраняется, а вот эти глиняные черепки, да, они отколются, потом будут снова собраны, чтобы восстановить уже нового человека без тех повреждений, которые возникли в течение его земной жизни. То есть смерть уже имеет благую функцию, благое предназначение, поэтому физическое. Поэтому она сохранена в жизни людей. Кроме того, святые отцы говорят, что смерть физическая, она должна считаться благом, потому что полагает препятствие распространению греха. Грех не стал бесконечным. Ну и еще важный момент положительный, то, что память о смерти является одним из самых мощных средств, удерживающих человека от греховных поступков. «Помни последнее твое, и вовек не согрешишь», сказано в Священном Писании.
Вторая часть.
В конце лекции вы сказали, что Христос никогда не применял свою силу, чтобы себя защитить. А есть такой эпизод, когда его хотели побить камнями, и он между ними прошел. Можно это тоже так считать, что он все-таки как бы затуманил их, удержал их глаза и прошел между ними. И еще второй вопрос. Вот по первой части лекции, можно ли сказать, что искупление – это в древнем мире, это был обычай кровной мести, как бы обычай кровной мести. И вот, как мы знаем, в праве, национальном праве Индии есть такое понятие, как наказание или кара за совершенное преступление – это восстанавливает равновесие в мире. Если вот через учение об искуплении можно сказать, что вот если преступника на земле казнят, то этим восстанавливается равновесие в существующем мире. Все.
Спасибо. Очень хорошие, интересные вопросы. Только хорошо было бы, если бы вы задавали их по очереди. Вот. Первое. По поводу Христа. Прошедшего сквозь толпу, которая хотела сбросить его с вершины. В Евангелии, давайте отталкиваться от текста Священного Писания, не сказано, что он навел какой-то туман, сделал дымовую завесу, закрыл им все глаза, загипнотизировал. Это наши домыслы. Сказано, что он прошел сквозь них. Вот. А все остальное – наши домыслы. Здесь в этой фразе нет, не показано, что он применил божественную силу. Чтобы пояснить, может быть, я тоже не знаю, как это произошло. Я бы с радостью хотел бы оказаться свидетелем этого события, потом рассказать вам, что поделать. Но в жизни ведь бывают такие случаи, когда некая сильная личность может так воздействовать на окружающих, что они, имея злобные намерения, оказываются как бы парализованы, при этом оставаясь в полном сознании и силе. Да. В жизни патриарха Гермогена есть такой эпизод, да, когда вот его тоже хотели схватить, там, казнить, и он так на них посмотрел, что они все оторопели. Так что здесь может быть масса вариантов, а сам текст Священного Писания нам не дает основания думать, что он применил какую-то божественную силу, а не просто человеческие возможности, которые есть в какой-то степени у каждого из нас. Это то, что касается первого вопроса. Второй вопрос. Емкий, очень важный. Спасибо вам. Он касается, касается той темы божественной правды, а именно, каким образом идея божественной правды отражается в человеческих отношениях. Да, она отражается. Люди во всех религиях, во всех народах прекрасно осознают принцип нравственной ответственности. Он представлен в этих религиях, философских системах, соответствующие понятия, рассуждения, но если начинаешь копать, опять находишь то же самое, принцип нравственной ответственности. Но люди ведь какие они существа? Они не просто видят это в окружающем мире, они сразу же это переносят внутрь себя, проецируют. И тогда возникает закон кровной мести. Это человеческая проекция божественного закона правды. Да. Мало ли, Бог там эту правду организует, не организует, мы не знаем, мы сами эту правду сейчас установим. Мы возьмем и око за око, и зуб за зуб отработаем. Тем самым человек предвосхищает суд Божий. Он действует вместо Бога. И христианство, возвышаясь уже над этими ветхозаветными законами, запрещает такой принцип отношений. Мне отвечение, я аз воздам, говорит Бог еще в Ветхом Завете. Но это его не слышали. Это касается всех нехристианских религий, там, где, в общем-то, в той или иной степени разрешается вот такая кровная месть или, допустим, какое-то такое человеческое правосудие, включающее вот в том числе и смертную казнь. Для христиан человеческая жизнь, начало человеческой жизни и конец человеческой жизни, смерть, это в руках Божьих. Мы рождаемся по воле Божией и умирать должны по воле Божией в тот день, который определил Господь. Поэтому, по большому счету, Конечно же, в рамках христианской традиции смертной казни быть не должно. Я сейчас не говорю о войне, война – это другая тема. А вот в рамках гражданского общества смертной казни не должно, потому что мы несем ответственность из-за тех преступников, которые совершили страшное преступление. Поэтому, конечно, пожизненное заключение – это вот разумное наказание, которое не просто дает человеку пережить страдания, но эти переживания очень часто становятся плодотворными. Вот те, кто бывали в тюрьмах, там, вольно или невольно, свои родственники, знакомые, какие-то еще судьбы, те знают, как меняется сознание людей. Да, есть там даже поговорка такая: в тюрьме неверующих нет. Вот. Поэтому вот эта идея из других религий, что вот через наказание преступника мы восстанавливаем божественную правду, в этих фразах заключается большая ошибка, потому что мы берем функции Бога на себя. А с какой стати? Когда нам Бог эти функции делегировал? Он что, сам это не может сделать? Может. Поэтому наше воздействие, взаимодействие должно быть на уровне воспитания. Да, оно может иногда очень жестким быть. Да, если действительно человек сидит неадекватно, приходится его изолировать. Но убивать его – это уже свыше тех прав, которые нам даны от Бога.
Пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер. Отец Вадим, у меня вот такой вопрос сегодня. Скажите, пожалуйста, вот мы на прошлом занятии с вами, вы нам рассказывали о том, что три ипостаси между собой существуют нераздельно, неразлучно, неслиянно, неизменно. Верно ли я понимаю то, что искупительную жертву принесла вся Святая Троица?
Искупление совершено Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божьим. Во время искупительного подвига пострадала его человеческая природа, человеческое естество. Но он как личность усваивает эти страдания, как Сын Божий, усваивает себе, и поэтому эти страдания становятся безмерно великой цены. Ну, чтобы это пояснить, давайте используем такой антропологический пример. Вот представьте, что вы повредили себе руку или ногу. Порезались, давайте что-то такое попроще, порезались. И вы можете эту ситуацию объяснить двояко. Палец порезан. В этом случае я описываю свою природу. А могу сказать так: я порезался. И в этом случае я уже усваиваю страдания своего тела, своего пальца, в частности, себе, как личность. И в этом смысле я уже как подключаю всего себя для того, чтобы сопережить это страдание, может быть, исцелиться и так далее и тому подобное. Так вот, Христос, как Сын Божий, Он усваивает страдания своей человеческого естества, и они получают божественное достоинство. Страдала человеческая природа Христа. Поэтому говорить, что страдала вся Пресвятая Троица, это некорректно.
Почему мир не стал раем после воскресения?
Спасибо. Мир не стал раем после воскресения, потому что, ну, отчасти мы сегодня уже это проговорили, потому что изменение мира – это процесс, который возглавляет тот, должен возглавлять тот, кто поставлен владыкой над Вселенной, над земным космосом. А таковым является человек. Поскольку человек не мгновенно меняется и меняет свою природу, поэтому и мир вокруг него не мгновенно превращается в рай. А этот процесс идет постепенно. Завершится он, конечно же, после второго пришествия Христа, когда будет новое небо и новая земля.
Бог выше дьявола. Но почему именно архангел Михаил с воинством противостоит дьяволу? Есть же херувимы, серафимы, которые выше архангела.
Ну, я могу даже усугубить этот вопрос, сказать, почему не архангел, а почему Бог, Господь наш Иисус Христос, в Евангелии говорит о том, что своим апостолам: «Я вам дам власть наступать на змей, на скорпионов, на всю силу вражию». Господь Иисус Христос дал силу даже людям попирать врага рода человеческого, змея. Помните, даже в первых словах, произнесенных нашим праотцем после грехопадения, Бог говорит о том, что люди будут тебя поражать в голову, а ты будешь жалить их в пяту. То есть не только архангел Михаил может победить дьявола, но даже люди способны к этому. Но если они соединены с Богом, человек сам по себе, конечно же, крайне слабое существо. И как только он отрывается от Бога, он становится не только игрушкой дьяволов, но и даже рабом собственных страстей, самых низменных чувств. Он, по сути дела, деградирует до состояния животного, плохого животного. Потому что то, что делает человек, часто в состоянии отчужденности от Бога, животное себе не позволяет. Вот такое существо человек. То есть, если он с Богом, то он сильнее дьявола. Если он без Бога, то одно из самых слабых во Вселенной.
Как через Иисуса Христа происходит спасение? Через таинство причастия?
Спасибо. Спасение происходит с использованием всех средств, дарованных Богом. А этих средств очень много. Конечно, в ряду этих средств святое причастие, таинство Евхаристии является одним из важнейших. Поэтому Христос в Евангелии говорит: «Есть не будет есть плоти Сына Человеческого, и пить крови Его не будете иметь жизни вечной». То есть это категорическое условие для спасения. Но его необходимое, как говорят математики, но недостаточное. Вот. Такие же категоричные фразы мы встречаем в других местах Евангелия, где Христос говорит: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть, опять-таки, кто не крещен, тот тоже не может спастись. То есть, таких средств достаточно много, и их, конечно, необходимо использовать в полной мере. И так, как это положено. Все эти церкви, средства собраны в церковной жизни. И поэтому в обобщенном виде мы говорим: кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Вот. И без церкви нет спасения.
Там поднимается рука, пока подходит помощник с микрофоном, озвучит записочку. Христос, разрушив ад, вывел всех людей или только праведных?
Спасибо за вопрос. Я думаю, мы к нему еще вернемся, когда пойдет тема воскресения Христа, она будет следующей. Ну, коль задан сейчас, я скажу кратко, что нет, не всех. Ад разрушен, замки сорваны, вот. Но из ада вышли люди, которые в той или иной степени готовили пришествие Мессии, верили в Его пришествие и своей нравственной личной жизнью содействовали Его пришествию. Это касается не только праведников Ветхого Завета из народа иудейского, но вообще всех праведников Ветхого Завета. В качестве косвенного подтверждения здесь можно вспомнить Евангелие от Матфея, где описываются события сразу после распятия Господа Иисуса Христа. Помните, сказано: «И земля потряслась, и камни расселись, и гробы мертвых открылись, и многие святые, умершие, восстали и явились многим». Обратите внимание, не сказано в Евангелии от Матфея, что просто мертвецы восстали и явились многим. А сказано: усопшие мертвые, усопшие святые. Именно святые люди вот в этот момент вот сигнализировали, да, о потрясении преисподних земли. Так что с точки зрения Евангелия мы можем сослаться на этот аргумент, хотя он, конечно, косвенный. Вот. Ну а если мы обратимся к святоотеческому наследию, то там более определенно эта мысль сформулирована, и я вам ее уже обосную и раскрою на следующей нашей встрече.
Пожалуйста, вопрос ваш.
Здравствуйте, дорогие отцы. У меня такой вопрос. Один по теме, а другой можно не по теме задать?
Один, пожалуйста.
Один, хорошо, по теме. Вот я как бы сама догадываюсь, но я общаюсь с народами, и мне нужно четко ответить. Вот когда идет искушение Господа, ну, мы все это знаем, дьяволом, вот, то он же Вседержитель, он же Бог, Господь. Почему же его там какая-то тварь? Это же тварь, этот дьявол. Почему же он его искушает? Как человек он его искушает?
Дьявол искушал в своем собственном обличии. Евангелие, где описывается искушение дьявола, говорится, что приступил к нему дьявол, сатана. Так что думать, что он в каком-то обличии, нет никаких оснований. Другое дело, почему Бог допускает. Об этом мы сегодня уже говорили. Для того, чтобы пострадать за грехи людей, с одной стороны. А если конкретно по этому эпизоду искушения пустыни, то я вам советую прочитать преподобного Иоанна Кассиана Римлянина «Толкование». Он говорит о том, что Христос тем самым преподносит урок будущим поколениям христиан, что когда к ним будет приступать дьявол, чтобы они не боялись, не убегали, а применяли оружие, которое у них есть. И это оружие – Священное Писание. Как с помощью Священного Писания он победил его в пустыне, так и вы можете побеждать его, зная Священное Писание.
Вопрос по записке. Где гарантия того, что дьявол снова не восторжествует?
Этой гарантией является Господь наш Иисус Христос. Вот, поскольку Он есть не только Сын Человеческий, но и Сын Божий, то Его победа, совершенная в том числе и над дьяволом, произошла один раз и навсегда. Потому что, чтобы вернуть ситуацию к тому, к той, которая имела место до пришествия Христа, нужно опять уже будет принудить самого Господа Иисуса Христа подчиниться греху. Но это в принципе невозможно. Тогда, если он подчинит Христа, нового Адама, себе, тогда все, кто подчинены Христу как новому Адаму, тоже снова станут его рабами. Но вы можете себе представить, чтобы Сын Божий стал раболевствовать перед этим существом? Конечно, это невозможно. И в этом наша гарантия. С одной стороны, это объективная гарантия. А субъективная гарантия, она заключена в наших собственных сердцах. То есть, если мы имеем связь со Христом, храним эту связь и развиваемся Христом, то в этом тоже гарантия нашего личного спасения. Если мы ее своими собственными руками, это гарантийное письмо, разорвали, ну тогда, конечно, никакой гарантии нет, но виноваты в этом мы сами и больше никто.
Уважаемый отец Вадим, ответьте, пожалуйста, на вопрос. А вот почему... Вот мы же знаем, что человеческая природа Спасителя, она была всецело обожжена уже в момент боговоплощения. Почему же тогда для человеческого спасения потребовалось именно страдание Христа и смерть Его, и причем вот таким образом мучительным?
Совершенно верно. С первого момента своего существования человеческая природа Спасителя была полностью обожжена. Но... Бог пришел в мир, чтобы пострадать за грехи людей. То есть в этом-то и заключается искупление, что страдания виновных принимает некто другой, и виновные освобождаются. Мы приходим на таинство исповеди, каемся в грехах и освобождаемся от тех страданий, которые вообще-то за них должны были бы понести. В земной жизни или, может быть, там за гробом. Почему мы освобождаемся? Вот в силу этих страданий Господа Иисуса Христа. Поэтому Христос приходит в мир не просто показать, что такое совершенное человеческое естество, а именно пострадать за людей. Почему Он страдает в совершенной человеческой природе, которой Он обладает? Ну, потому что страдание является естественной возможностью, естественным свойством вообще человеческой природы. Тварная природа способна страдать. Для этого он становится сыном плотника, принимает образ раба, и тем самым, будучи абсолютно невинным, не причастным к греху ни в личном плане, ни в первородном, его страдания становятся искупительными для другого. Если бы он имел свои какие-то личные грехи, или, допустим, не имея личных грехов, имел бы поврежденную человеческую природу, то тогда бы он страдал за себя, для исправления себя, для искупления самого себя. А для нас бы осталось только вот, ну, красивый пример, да, вот Иисус из Назарета так замечательно вот выздоровел от тех болезней, которыми болею я. Но как мне выздороветь, непонятно. Эти страдания не станут тогда искупительными для других. В символе веры у нас же прямо сказано, он пришел пострадать за нас. Распятого же за ны, то есть за нас вместо нас. А это возможность, если сам он не имеет нужды страдать за себя. То есть обладает чистым, совершенным человеческим естеством.
Пожалуйста, ваш вопрос. Там, пока микрофон несется, по записочке. Отвечают ли дети за грехи своих родителей? Является ли наказанием больные дети для своих родителей?
Важный вопрос. Его часто задают. Лучше бы, конечно, его разделить действительно на два. Во-первых, дети не отвечают за грехи родителей. Это можно сказать однозначно. Но, вот мы сегодня уже об этом говорили, что человечество — это семья. Там происходит взаимное влияние. И грехи родителей изменяют условия существования детей. Это не является восприятием греха, а худшим условием существования. Ну, грубо выражаясь, допустим, родители алкоголики. У них рождается ребенок, у которого уже есть природная склонность к алкоголизму. Он не виноват. Он не несет на себя грех родителей в прямом смысле слова. Но условия его существования ухудшаются. И это, конечно же, связано с родителями. Это уже можно подтверждать, как говорится, уже на медицинских фактах. А что это значит? Можно ли это интерпретировать как восприятие грехов? Нет, нельзя. Почему? Потому что в отношении спасения у него возможности не меньше, чем у ребенка, который родился в какой-то благочестивой христианской семье, где папа и мама верующие, и с детства ему привили самые добрые навыки. А как же тогда будет происходить спасение одного и другого? Разве первый ребенок алкоголиков не находится в более худших условиях, да, и ему труднее спастись или легче? Вот здесь надо вспомнить евангельскую притчу о талантах. Помните, когда Бог раздает таланты людям, Он потом спрашивает отчет. И один говорит: вот, Господи, твой талант принес 5 талантов. И Господь говорит: иди, будь господином 5 городами. Другой говорит: твой, Господи, вот этот твой талант принес 10 талантов. Он говорит: будь господином над 10 городами. А третий говорит, что: вот, Господи, я знал, что ты человек злой, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Вот я тебе принес то, что ты мне дал. Ну и помните, Господь его осуждает, говорит: злой раб, твоими словами буду судить тебя. Не подлежало тебе дать торгующим, чтобы ты потом вернул мне с прибытком. Все это имеет прямое отношение к тому вопросу, который был задан. Бог спросит с нас, в том числе и с тех детей, о которых мы сейчас рассуждаем, в той мере, насколько мы приумножили те таланты, которые получили. Вот если человек получил маленький талант, но приумножил его в 10 раз, он получит условно этих 10 городов. А если получил человек 10 талантов, и его их почти не приумножил, да, или приумножил незначительно, то он окажется в Царстве Небесном гораздо ниже того ребенка из семьи алкоголиков, чем он, обладая прекрасной возможностью для духовного совершенства. Бог будет судить за пройденный путь, а не за просто наличие, объем талантов, которые оказались у него там где-то в душе. Насколько они приумножились. И с этой точки зрения и один ребенок, и второй оказываются в равных позициях пред очами Божьими и имеют равные возможности спастись. И поэтому они не наследуют грехов родителей. Это первая часть вопроса. А вторая была, еще раз воспроизведите.
Является ли наказанием больные дети для своих родителей?
Я думаю, ответ для всех нас очевиден. Нет, ни в коем случае не наказание. Вот. Конечно, в этом заключена какая-то тайна промысла Божия. И разгадать ее, прочитать ее, наверное, будет сложно. Есть правильный православный подход к этим тяжелым ситуациям. Все радостное, скорбное я принимаю с благодарением. За все благодарить. Тогда, как бы ни тяжели бы личные обстоятельства, они послужат мне во спасение. Но расценивать ребенка как наказание Божие, больного ребенка, это антихристианская позиция.
Пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос не по теме. В Евангелии от Матфея есть такие слова Иисуса Христа: – «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». И эти слова являются одним из указаний, что у каждого человека есть ангел-хранитель. Но ведь церковь учит, что ангел-хранитель представляется к человеку после крещения. А во времена земной жизни Иисуса Христа еще не было крещения в том смысле, в котором оно есть сейчас. Мало того, в первые христианские времена люди крестились в сознательном возрасте. Как тогда истолковать эти слова из Евангелия?
Давайте внесем несколько уточнений в ваше рассуждение. Первое. Церковь не учит о том, что ангел-хранитель дается людям в крещении. Нет такого догмата, нет такого церковного постановления. Есть такое мнение. Вот. Поэтому понизим статус этого высказывания. Это раз. Во-вторых, как это согласуется со словами Евангелия? В церкви вы наряду с этим мнением, которое существует, вы встретите и другое мнение богословское, что все-таки ангелы-хранители даются при рождении. И это мнение более распространенное, чем первое – ангел-хранитель при крещении. Поэтому если даже их соотносить по количеству, скажем так, ссылок и свидетельств, преимущественно будет именно евангельское сведение. Но, тем не менее, можно ли эти две позиции согласовать? Можно. Это согласование производит, допустим, святой Василий Великий. Он, когда говорит об ангелах, говорит, что ангелы, будучи существами благими и светлыми, они, конечно же, стремятся ко свету и благу, в том числе в мире людей, и отвращаются от греха, как от смрада. Он так и говорит, как пчелы избегают смрад и грязные места, так и ангелы-хранители избегают душ грешных людей. Так вот, поскольку после грехопадения и до пришествия Христа люди порабощены греховному наследию Адама, плюс еще добавляют своих личных грехов, то ангелы-хранители, хотя и есть номинально у них, даны от Бога, вот, они не могут им помочь в полной мере из-за этой стены греха, которая есть между ними и Богом. Когда в таинстве крещения эта стена разрушается, у ангела-хранителя появляется прямая возможность содействовать спасению людей. И в этом смысле фактически он в моей жизни появляется после крещения. Вот так эта проблема решается с богословской точки зрения.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вот для чего в символе веры упомянут понтийский Пилат? Ну, там вот каждое слово, оно же важное, и вот
да.
Вы туда ввели.
Спасибо. Своевременный вопрос, тем более, что в лекции он не был затронут. Это не случайно, дорогие друзья. Христианство – это не просто философская система. Это религия, связанная с конкретными историческими событиями. Для христианства очень важна реальность, то, что Христос стал истинным человеком, и историчность, когда это произошло. Поэтому, чтобы последующие поколения не подумали, что пришествие Христа было непонятно где, непонятно когда, в символе веры специально сделана фиксация. Потому что понтийский Пилат – это всем известная личность. Вот. И теперь уже христиане будущих поколений будут знать, когда это произошло, да, при ком это произошло, да, и в каком месте это произошло. Происходит через эту фразу привязка и к истории, и к географии.
Пожалуйста.
Добрый вечер, отец Вадим. Думать сердцем. Вот есть ли еще какие-то слова, которые позволяют описать этот процесс, чтобы это делать каждый день, каждый миг, думать сердцем.
Ну, красивая фраза «думать сердцем». Ну, наверное, я не знаю, вы не сказали, где вы ее нашли, вот, где вы встретили. Да, я говорил, спасибо. Все так быстро забывается. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что у человека внутренний мир, он изначально, конечно, целостный. И в рамках курса христианской антропологии это все проходится. Вот. Эта целостность как цель существует для каждого христианина, для каждого из нас. То есть ум и сердце должны образовать единую целостность. Единую целостность. В этом случае ум осознает произносимые слова возникающие мысли, а сердце сопереживает, проживает. Вот если это сопереживание слов и мыслей, да, внутреннего слова и сердца имеется у человека, тогда такая фраза к нему применима или похожая фраза. Если же, да, сердце не подключается к произносимым словам, отчуждено, то тогда у этого человека внутренние проблемы. Ну, если вы, может, занимались там, каким-то внутренним деланием в какой-то степени, читали литературу об этом, то там достаточно часто и постоянно описывается этот этап соединения ума и сердца через Иисусову молитву. То есть, и что это вот в реальности означает? Это значит, что каждое произнесенное слово Иисусовой молитвы вдруг отражается в твоем сердце. Ты его проживаешь, ты его переживаешь, как свое чувство. И Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. То есть это в твоем сердце как эхо, как набат колок. А когда вот сердце не подключено, вот когда между сердцем и умом стена, тогда вот происходит просто такое прочитывание формальное и достаточно холодное.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Вот такой вопрос. Когда Христа спросили, а кто же может спастись? И он ответил, что человеку это невозможно. Я думаю, каждый христианин задается вопросом, а спасусь ли я лично? И вот поэтому вопрос, страх смерти, естественен ли он для христианина, или все же это от маловерия, и должна быть только память смертная, но не страх?
Спасибо. Страх смерти – естественное явление в жизни людей вообще. Другое дело, что страх может быть в разной форме выражен и проявлен в нашей жизни. Может быть страх, который приводит к параличу. То есть человек так испугался, что не может ничего слова вымолвить. Вот. Понятно, что такой страх, он неконструктивен, он духовно вреден. И ничего хорошего в нем нет. Это уже результат искажения человеческой природы. Откуда происходит? Почему мы говорим, что он естественный? Потому что для человека разлучение души с телом не соответствует замыслу Божию. Люди предназначены существовать вместе с телом вечно, бесконечно. И поэтому, когда все-таки такой период или такое событие наступает, люди пугаются и смущаются неизбежно, даже праведники. Вспомни даже Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда предстояло идти на страдания, воскорбил так, что его были капли пота, как капли крови. И он даже просил, да, Господа, вот еще если возможно, доминует мне чаша себе. Поэтому страх смерти, естественно, но повторяю, что в какой форме он выражен. Да, если он парализует, то это уже ниже естественно. Вот это уже плохо. Память о смерти, конечно, более конструктивное понятие. Вы совершенно правы в своем вопросе. Вот. Страх смерти должен стать памятью о смерти, а постепенно преобразиться в любовь к Богу, которая, помните, как говорит Иоанн Богослов, совершенная любовь изгоняет страх. Человек уже понимает, живу я, умру я все равно становлюсь со Христом. А значит, чего мне бояться? Но до этого надо дожить, до этого нужно дорасти. Просто для себя это декларировать – так не работает.
Пока я задам вопрос по записочке, он в уточнении того, что только что говорилось, кто был свидетелем 40-дневного поста Христа в пустыне, его молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду перед арестом, если все апостолы спали?
Апостолы спали, несомненно, в Гефсиманском саду, и в пустыне никого из апостолов не было. Но надо вспомнить, дорогие братья и сестры, что Евангелие – это богодухновенный текст. Он написан по вдохновению Духа Божьего. Это не просто так. Поэтому вот эти фрагменты, которые вот без свидетелей, без наблюдателей, без видеокамер, они очень легко восстановлены Духом Божьим. Вы сомневаетесь, что это может произойти? Вспомните житие преподобной Марии Египетской. Она много знала Евангелия. Вот когда она, пусть в своей развратной жизни, пересекает Иордан, она уже больше не возвращается на эту сторону реки. Но когда ее встречает старец Зосима, она наизусть знает Священное Писание. Откуда она его знает? От Духа Божьего. И она знает и о пустыне, и о Гефсиманском молении, хотя тебя не была ни там, ни там. Иоанн Златоуст так и говорит, что мы, христиане, из-за того, что утрачиваем Христа, стали нуждаться в письменном Евангелии. Если бы мы сохраняли какой-то вот уровень жизни выше, то нам бы Евангелие не понадобилось. Христос был бы в нашем сердце. Вот. А когда сердце стало охлаждаться, вот тогда вот пришлось записывать все. Поэтому мы видим, что между воскрешением Христа и появлением первых евангельских текстов проходит, там разные специалисты говорят, там 15, 20, там 30 лет. Достаточно много времени. И то, что не знали люди, не видели своими очами, они получили вразумление от Бога.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Я бы хотела уточнить, вернуться к вопросу о болезни за грехи. И все-таки, вот я знаю, что эта болезнь, которой я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззаконие. Знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание. Ну и дальше это молитва слов. И в каждой молитве, которую произносишь об исцелении, это все-таки я верую, что это за искупление моих грехов. Но и дальше, понятно, мы просим у Бога снисхождения и поступить с нами не так, как мы живем. И если все-таки говорить о детях, понятно, что во грехе родила меня мать и моя, да, если мы опять-таки говорим, да, но все-таки это еще такие совсем мало согрешившие, скажем так, люди, да, а может быть, вообще не согрешившие, да, и все-таки, если бы они могли, ну, как бы, да, прочитать эту молитву, то получается все равно, что они за какие-то грехи это получают, так или иначе. И если это не за грехи родителей, да, ну вот, то тогда как? Спасибо.
Ну, обратите внимание, там не написано молитва о слове, потому что эти «Господи, прости мне грехи родителей, за которые я страдаю». Да? То есть в самом тексте молитвы, которую процитировали, мне она незнакома на слух. Ну, я понимаю. Вот. Нет этой идеи, что дети страдают за грехи родителей. Это раз. Это очень важно. А почему такие формулировки к нам допускаются? Ну, это тоже можно легко понять и объяснить для нашего личного смирения. Человек может получить благодать от Божию и легче получает благодать от Божию, если смирится. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому это все такая педагогика, это не догматика. Да, это вот чисто такое вот педагогическое, как мы иногда, знаете, сгущаем краски в рассуждениях с людьми, или, допустим, в поэзии мы иногда тоже слишком завышаем какие-то оценки, там, характеристики того или иного явления, чтобы ярче создать образ. Вот, все-таки молитвенные тексты – это такое творчество, имеющее цель вот как бы не сформулировать все вот буква в букву, слово в слово, а именно произвести положительный эффект. Да, иногда он может оказаться не вполне соответствующим моему личному устроению. Это бывает. И человек как бы чувствует, да, эта молитва как-то так вот мне на сердце не ложится. Вот. И, возможно, эта молитва вот на ваше сердце тоже, так сказать. Да? Вот. Но, повторяю, что в этой молитве нет никакого обоснования грехов, перехода грехов родителей на детей.
Мы благодарим всех за вопросы. Наше время подошло к концу. Осталось еще несколько небольших записочек, но я думаю, что они будут учтены в наших следующих встречах. Увидимся через неделю.